Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 26 сентября 2016 года. Обрезание неисправленных желаний. Удалите же черствость сердца вашего и не упрямьтесь более. Тора, Дворим, Экев, 10.16. Удалите черствость сердца означает, что надо обрезать край сердца своего, потому что ты входишь в состояние земля Израиля, когда должен раскрыть свое сердце для полного исправления. Смысл обрезания заключается в том, что из сердца удаляются те желания, которые невозможно исправить. Правильная кли, сосуд, или душа состоят из 10 сферот. Поначалу мы можем исправить только определенную ее часть, а остальная часть как бы удаляется, то есть не используется до определенного времени. Это действие выполняет высший свет, который словно ножом отрезает неисправленную часть, защищая ее, чтобы мы ее не касались. И поэтому я спокоен, что никогда не ошибусь и не начну использовать те желания, на которые у меня нет силы исправления. Свет произведет все действия без исключения – и наполнение, и обрезание. В этом случае он действует как нож. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 1 июня 2016 года.
Радиоверсия.
Надо быть серьезным и упорным. Вопрос. Я не знаю, кто или что есть Творец, хотя слушаю вас 5 лет. За это время я понял свою природу, и мне это не понравилось. Самостоятельно изменить свою природу я не могу. Группа мое эго не приняла, а мое эго не может принять группу. Что делать? Ответ. Есть методика, как бороться с эгоизмом, чтобы исправить его. Если у вас такой жуткий эгоизм, необходимо продолжать заниматься и все-таки присутствовать в группе. У вас хорошие задатки, я сразу чувствую человека, задающего вопрос. Только надо быть серьезным и упорным. 5 лет этого недостаточно, это всего лишь первое знакомство. А вот следующие 5 лет – это уже более серьезно, когда мы начинаем прицениваться друг к другу. Еще следующие 5 лет мы уже входим в контакт, немного раскрываем друг друга. И еще 5 лет для того, чтобы начинать действительно раскрывать в нашем сочетании Творца. В принципе, вся наша жизнь дана только для этого. Когда я начинал учиться у Рабаша, он рассказал мне историю, как его отец Бааль-Сулам, будучи молодым человеком, однажды приехал к своему учителю в Пурсов под Варшавой. В ожидании учителя он взял с полки какую-то книгу и открыл ее, и поразился, что там написано. Оказывается, это была книга Ари «Древо жизни», в которой говорилось все о Кабале, а он так хотел это знать. И тут зашел его учитель. «Что ты взял? Немедленно поставь на место». Он положил книгу на полку, но уже знал, о чем она. Поэтому он сразу же пошел в книжный магазин и купил ее, предвкушая, что теперь все, он уже на коне. Но в то время он не знал, что для того, чтобы понять, что сказано в книге, ему понадобится 20 лет. И это такой великой душе, как Бааль-Сулам. Я до сих пор удивляюсь, как Рабаш мог мне такое рассказать, не опасаясь, что я разочаруюсь, и я действительно не разочаровался. Мы просто должны понимать, что наша жизнь дана нам для того, чтобы выйти в высший мир, а дальше все уже пойдет, как в этом контакте. Из урока на русском языке от 8 мая 2016 года.
Радиоверсия.
На основе взаимных уступок. Вопрос. В течение 1,5 лет мы с моим парнем часто расставались, но все время возвращались друг к другу. Зная недостатки каждого из нас, мы продолжаем отношения. На что обратить внимание, чтобы не расставаться и быть дорогими друг другу? Ответ. Между вами царит очень хорошее состояние. Надо научиться уступать друг другу. Только лишь соревнуйтесь в уступках друг другу. Это очень просто сделать, нарочито показывая: «Видишь, как я тебе уступаю, и за это ничего не требую взамен, даже не требую таких же уступок с твоей стороны». Любовь возвращается только из взаимных уступок, потому что мы все испорчены, жуткие, самолюбивые эгоисты. Если мы желаем как-то связаться друг с другом, то эта связь рождается и развивается только на основе взаимных уступок. Мой учитель Рабаш говорил, что любовь – это домашнее животное, которое надо постоянно вскармливать взаимными уступками. Из урока на русском языке от 1 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Отдаление от источника добра. Вопрос. Каббала – наука о получении высшего наслаждения, но вы говорите, что истина постигается в страданиях. Где правда? Мы обречены страдать? Ответ. Никто не обречен страдать. Наоборот, Каббала – это наука, с помощью которой мы постигаем высшую силу, а от нее исходит только добро. Но чтобы ощутить это добро, надо сначала почувствовать противоположные ему ощущения. Однако для этого мы не должны погружаться в страдания. Нам достаточно только понять их источник. Это огромная разница. Я мучаюсь от того, что отдален от источника добра, а добро постигается только в нем. В Каббале страдания ощущаются не так, как в материальном мире, от отсутствия наполнения, а от отсутствия возможности отдавать, как страдает корова, которая желает накормить теленка, разрываясь от избытка молока. Из урока на русском языке от 15 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Евреи США за мигрантов. Реплика. 184 еврейские общины и синагоги Соединенных Штатов подписали письмо в защиту мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Возглавляет это движение организация ХИАС. Вице-президент ХИАС Дженни Розен подчеркнула: «Американские евреи реагируют на этот крупнейший в истории миграционный кризис так, как если бы его жертвами были наши соплеменники. Они готовы бесплатно предоставить мигрантам услуги юридической защиты, финансовую помощь и так далее. То есть они очень отзывчивы к заселению Америки мусульманами». Ответ. Я не против помощи другим народам, если она имеет под собой правильную основу. Ведь ты не можешь предоставить место рядом с собой человеку, который завтра изнасилует твоих дочерей, вырежет твоих родителей и повесит тебя самого. Мы уже видели, что было в таком случае и к чему это ведет. Вопрос. Вы думаете, что в принципе так и будет? Ответ. Уверен, судя по тому, как развивается эгоизм внутри человечества. А евреи, которые не обеспечивают правильной связи между людьми и не восстанавливают интегральную систему, называемую Адам, приводят такими действиями к противоположному результату. Это уже бывало. Здесь нет ничего нового, непредвиденного. А неисправленные, испорченные еврейские характеры содействуют этому. В свое время они участвовали в помощи молодому Гитлеру. На эту тему есть много документов, так что история повторяется. Я считаю, что сегодняшнее состояние общества явно показывает каждому человеку и всему человечеству в целом, что мы понятия не имеем, что с нами происходит. Поэтому мы не можем решать, тем более заранее, и тем более такие вопросы, как разрешение на миграцию, до тех пор, пока не разберемся, куда мы идем, куда плывет мир, чего мы желаем от жизни, какими будут через некоторое время пребывающие общины и те еврейские или христианские общины, которые их принимают. Мы не знаем, в чем их естественная тенденция и как они будут сосуществовать. Если бы они разобрались, то поняли, что вначале необходима очень четкая работа над правильным пониманием, что значит общество, как оно должно быть соединено, каким образом люди могут приблизиться друг к другу вопреки различным религиям и течениям. Тогда они не просто открывали бы ворота иммигрантам, а в первую очередь пропускали бы их через очень серьезную систему воспитания, адаптацию к тем условиям, которые они им предоставляют. А они просто дают мигрантам пособие и возможность существовать как тем угодно. В таком случае ислам будет развиваться в своем самом искаженном виде, потому что проповедники ислама не дремлют и делают все, чтобы поставить в этих странах центры воинствующего ислама. Поначалу он будет вести себя тихо, пока не освоится на месте, и, по крайней мере, через поколение игра пойдет на серьезном уровне по всем фронтам. Цель ислама – завоевать весь мир. Это написано на его знамени: «Нет Бога, кроме Аллаха, Магомед, пророк его». Вопрос. А какова цель евреев? Ответ. Наука Каббала объясняет, что мы, евреи, обязаны выявить методику связи между людьми и раскрыть ее всему миру, который так нуждается в этом. Но евреи об этом не знают, и потому методика объединения благополучно покоится под сукном. Когда она проявится, зависит от многих причин. Когда евреи заинтересуются, за что их собираются бить, может быть, тогда начнут допытываться, в чем мы виноваты, и найдут ответ у каббалистов. А пока этот вопрос остается риторическим. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 14 сентября 2016 года.
Радиоверсия.
Раздробленный союз. Что остановит распад Европы? Над Евросоюзом сгустились тучи. Ангела Меркель назвала ситуацию критической. По ее словам, она хотела бы отмотать время назад, чтобы принять беженцев как-то иначе. Венгрию предлагает выгнать из клуба за отказ принимать этих самых беженцев, тем временем Великобритания сама покидает клуб. Несмотря на героические усилия еврочиновников и европолитиков, проблемы отказываются отступать. Неправильно выстроенное объединение завело Европу в тупик, выходом из которого может стать либо война, либо настоящий союз, каким он должен быть выстроен изначально. Когда родственники решают открыть совместный бизнес, они получают несколько бонусов – семейную сплоченность, доброжелательные рабочие отношения и экономические гарантии того, что все останется в семье. 25 лет тому назад такие же преимущества рассчитывали и основатели ЕС, пропагандировавшие общий рынок как благо для семьи народов. Но как быть, если разногласия приводят к натянутым отношениям и семья распадается, перестав чувствовать себя единым целым? Что делать, если один из членов семьи какое-либо государство Евросоюза принимает решение, неприемлемое для других? И как жить дальше, если выясняется, что общий бизнес построен только на деньгах, за которыми нет ни толики чувства? Сегодня Европа безуспешно пытается найти ответы на все эти вопросы. Брекзит вызывает серьезные опасения, что неминуем новый виток экономического кризиса. Неолиберализм попирает основы континента, неподконтрольный поток исламских беженцев раздирает социальную ткань. Традиционные нормы и законы общества размываются, а точнее смещаются к новым ориентирам. В таких условиях практически невозможно сформировать и реализовать стратегию борьбы с социально-экономическими вызовами. Приближающаяся точка невозврата и беспомощность европейских лидеров стали причинами недавнего экстренного саммита в Братиславе. Речь на нем шла о самом выживании ЕС. Не зная, как реализовать эту задачу, главы 27 государств ограничились декларацией о разработке привлекательной модели Союза, на которую граждане смогут положиться и которую будут поддерживать. В действительности за их красивыми словами кроется бездна. И потому мы услышали беспрецедентные высказывания. Ангела Меркель заявила, что на кону вопрос войны и мира. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предостерегает, что ближайшие месяцы станут критичными для раздробленного союза. При этом до сих пор никто не сформулировал четкое решение. Что именно следует противопоставить шквалу захлестнувших Европу проблем? Раздробленный союз. Правильно сделала Англия, покинув корабль, идущий ко дну. Какой смысл рисковать, если за 8 лет никто так и не выработал план спасения? Да и как его выработать, если подлинные причины происходящего все еще не названы? Грозящая Европе катастрофа грянула не случайно. Архитекторы Содружества сами спровоцировали ее, утвердив свой проект на глиняных ногах. С самого начала было ясно, что нельзя отменять границы и вводить общую валюту, пока граждане разных стран не чувствуют себя единым целым. Ведь экономика – это производная от человеческих отношений. Она не определяет нравственный уровень общества, а отражает его. Экономику невозможно искусственно модифицировать, не учитывая человеческий фактор. Какое-то время здание продержится, но не имея прочной основы, рано или поздно рухнет. Так и произошло с Евросоюзом, как только завершился благоприятный период. Штиль сменился штормом, и все пошло наперекосяк. Родственники вдруг почувствовали себя чужими. Вместе было приятно процветать, но вместе бороться с кризисом оказалось европейцам не по силам. Ведь дело тут не только и не столько в деньгах, сколько в отношениях. Что поделать, евросемья на поверку оказалась еврогрызней, а общий рынок – общим базаром. И потому никакие транши для бедствующих южан не изменят общую картину. Их выдают лишь за тем, чтобы удерживать общий корабль на плаву. Но течь не заделана, и он все равно тонет, увлекая с собой всех. Некоторые лидеры пытаются или попытаются в будущем свалить вину на мощный поток мигрантов и связанные с ними проблемы. Да, политика открытых дверей дорого стоила Старому Свету, однако она лишь ускорила выявление корня европейских бед – разобщенность. В результате политики поневоле должны форсировать интеграционные процессы. Ведь, как сказал премьер-министр Чехии Богуслав Соботка, альтернатива – это протекционизм, возведение барьеров между государствами и конфронтация между некоторыми из них. Вот что бывает, если женится по расчету в надежде на компетентность сватов-маклеров. Настают тяжелые времена, и даже развестись по-хорошему уже не получится. Европейцам, переженившимся друг на друге, срочно надо компенсировать свою главную ошибку. Вспомнить, что такое настоящая семья, настоящая крепкая человеческая взаимосвязь. Это их единственный шанс на успех – открыть не кошельки, а сердца. Создать такой союз, в котором сильные не доминируют над слабыми, и никто не остается позади, наедине со своей бедой. Лишь тогда англичане пожалеют о Брексите. Кризис – это роды. В 2006 году мне довелось выступать на международном форуме в швейцарском Аросе. Уже тогда я указал на основную причину, ведущую к краху европейского семейного бизнеса. Нет, я не пророк, просто мне известны естественные законы, действующие в подобных случаях. А недавно я вернулся из Праги, с большого конгресса, в котором участвовало более 700 наших учеников, товарищей и просто обеспокоенных граждан со всего европейского континента, включая, кстати, и иммигрантов. За ходом конгресса наблюдали в прямом эфире через интернет тысячи людей со всего мира. Впервые мы ощутили тяжелейшую тревогу, воцарившуюся в Европе. Участники рассказывали об атмосфере кризиса, об опасениях за будущее, о страхе за завтрашний день. Но вместе с тем, через них я почувствовал и другое. Европейцы взялись за ум и уже начали понимать необходимость реальных внутренних перемен. Кризис, казалось бы, ставший беспросветным, внезапно открыл им новый путь и с треволнений превратился в родовые схватки. В течение двух дней Конгресса я всеми силами акцентировал внимание слушателей на единстве, которому обучаю уже более двух десятков лет. Единстве, эффективном для лидеров континента, для каждого его жителя, а в целом для всех, кому тесны отжившие свои догмы нескончаемого соперничества и противоборства. Наконец-то эти простые истины начинают отзываться в сердцах. Гарантия успеха. Мы живем в нераздельной природной системе, взаимосвязанной и инстинктивно функционирующей как единый организм на уровнях неживой, растительной и животной природы. Однако человек своим вмешательством в это совершенство нарушает равновесие и тем самым разрушает целое. Разрушает не только экологический, эгоизм с его равнодушием, ненавистью, жестокостью вызывает в системе негативные цепные реакции, проявляющиеся во всех областях нашей жизни. И противопоставить этому мы можем лишь одно – позитивную силу единства, заложенную в природе. «Мы должны объединиться», – заявила Меркель на пути в Братиславу. Она не первая из политиков, кто говорит об этом. Но здесь речь идет не о том соединении, которое кажется нам естественным, не о сплочении против кого-то ради общей выгоды. Сегодня нам требуется единство, проистекающее из природы и базирующееся на ее, а не на наших законах. Тысячелетиями эволюция медленно подталкивала и усиливала человеческий эгоизм. Но теперь пологая кривая взмыла вверх, и он достиг чудовищных размеров. Мы сплели всемирную эгоистическую сеть. В ней взаимный холод вспыхивает порой огнем ненависти, а взаимосвязь становится обузой, от которой некуда деться. Противоестественная ситуация. И потому систему наших отношений необходимо адаптировать к естественной природной логике, которая требует руководствоваться общими интересами, уравновешивая свой эгоизм. Если вся Европа, от солнечного Средиземноморья до скандинавских снегов, от России до Ирландии примет эту шкалу ценностей, то доброе будущее будет ей гарантировано. Искра надежды. В конце Пражского конгресса, после 48-часового марафона занятий, на которых мы изучали человеческую природу, основу межгосударственных отношений и способы подъема над разногласиями, я увидел слезы на глазах людей, слезы радости. Они на себе убедились в том, что сила единства придает всем уверенность, строит твердую основу поддержки и взаимопомощи. Все начинается между нами, все решается между нами, и новая система социальных отношений произрастает из старой у нас на глазах. Пускай поначалу участникам потребовалось эмоциональное усилие, но спустя короткое время добрая взаимосвязь пронизала всех. Невозможное легко становится возможным, когда мы вместе. Методика действует, каждый раз удивляя меня своими успехами. Она универсальна, и люди по всему миру воочию видят ее плоды. Это и должно стать практическим решением кризиса в ЕС. Не дожидаясь следующего саммита в Риме, намеченного на начало 2017 года, уже сейчас надо создать экстренный совет по европейской реинтеграции, который разработает программу действий, донесет до граждан Евросоюза подлинную суть единства и предоставит им эффективные инструменты его достижения. Семья народов не возникнет сама собой, единению надо обучать. Тысячи моих учеников уже ведут по всему миру активную работу в этом направлении. Мы взаимодействуем с различными компаниями, международными организациями и правительственными ведомствами, наглядно демонстрируя выгоды единства, в котором нет проигравших. Взаимное доверие, сотрудничество на равных, сбалансированная система отношений – вот что станет лекарством для Европы, пока не наступила острая стадия. Какое-то время Евросоюзу удалось откладывать свой распад, но с годами он все явственнее проступает на горизонте. Пора заняться лечением, которое вернет людям мир и покой. Из статьи на портале Инет от 20 сентября 2016 года.
Радиоверсия.
Совет Безопасности ООН в состоянии упадка. Сообщение. Заседание ООН в 2016 году проходит в то время, когда международное сообщество сталкивается с массой проблем в каждом регионе мира, причем без надежды найти способ их устранения. Список угроз бесконечен, гуманитарный кошмар в Сирии и ежедневные теракты в Ираке, рост влияния партий, выступающих против мигрантов в Европе, Северная Корея, стремящаяся к созданию ядерного потенциала, Россия, демонстрирующая свою военную силу и дипломатические возможности на постсоветском пространстве, Китай, захватывающий все новые территории в Южно-Китайском море. Именно Совет Безопасности должен определять оптимальную программу сплоченных коллективных действий, а решение Совета Безопасности обязано выполнять каждое государство, входящее в состав ООН. Сегодня Совет Безопасности эти обязательства не выполняет. Совет Безопасности превратился в бессмысленный дискуссионный клуб, в состав которого входят участники, крайне враждебные друг к другу и постоянно конфликтующие вне зависимости от предмета дискуссии. Реплика. ООН и Совет Безопасности ООН являются отражением общего состояния мира. Причем в Совете Безопасности страны уже находятся в состоянии открытой войны, так что осталось только перенести это в реальность. Вряд ли после этого останется место для существования ООН. Необходимо высшее решение – усадить всех постоянных представителей ООН в круг и начинать с ними проводить занятия по методике объединения. До или после Третьей мировой войны, но это обязательно случится. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.